Watchman Nee. Не любите мир. Глава 6. Огни в мире. Без страха перед вызовом Иисус мог сказать: «Я свет миру» Иоанна 8:12. Его заявление нисколько не удивляет. Однако удивительно то, что когда он сказал это своим ученикам и, следовательно, косвенно нам, вы свет миру, он не увещевает нас быть тем светом. Он прямо говорит, что мы свет мира. Вне зависимости от того, приносим ли мы свет в места, где люди могут его видеть, или прячем от них. Насаженная в нас божественная жизнь, которая сама по себе столь чужда окружающему миру, является источником света, призванным осветить человечеству истинный характер мира, подчеркнув посредством контраста присущую ему тьму. Соответственно, Иисус продолжает: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Это правда, что, как мы видели раньше, карьера Иоанна Крестителя была совсем другой. На самом деле, он удалился от мира, чтобы жить аскетично в пустынных местах, питаясь, как нам говорят, саранчой и диким медом. Люди вышли туда, чтобы искать его, потому что даже там он был горящим и ярким светом. Однако нам напоминают, что он не был тем светом. Он пришел только засвидетельствовать это. Его свидетельство было последним и величайшим из древнего пророческого ордена, но это было так, потому что оно указывало на Иисуса. Только Иисус был истинным светом, освещающим каждого человека, приходящего в мир. И он определенно был в мире, а не вне его. Иоанна 1 глава стихи 9 и 10. Христианство происходит от него. Бог мог использовать Иоанна, вопиющего в пустыне. Ранее мы видели, что воздержание – не трогать, не вкушать, не прикасаться – было просто еще одним элементом в мировой системе и, как таковое, само по себе весьма подозрительным. Колоссянам 2:21. Но мы должны пойти еще дальше. И снова нам на помощь приходит апостол Павел. В послании к римлянам 14:17 он показывает, что христианская жизнь чем-то освобождена от разногласий о том, что мы делаем и чего не делаем. Царствие Божье не есть и не пить. То есть вообще не следует понимать его в этих терминах. Но праведность, мир и радость во Святом Духе, которые находятся в совершенно другой сфере. Христианство живет и руководствуется не правилами, определяющими, насколько он может общаться с людьми, а этими внутренними качествами, которые передаются ему Святым Духом Божьим. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Может быть полезно на мгновение обратить наше внимание на второе из них. Мы находим, что мир является мощным элементом Божьего ответа на молитву Его Сына о том, чтобы Он сохранил нас от лукавого, по Евангелию Иоанна 17:15. В самом Боге царит покой, глубокая невозмутимость Духа, которая сохраняет Его безмятежным и беззаботным перед лицом невыразимых конфликтов и противоречий. «В мире вы имеете скорбь, — говорит Иисус, — но во мне можете иметь мир» Иоанна 16:33. Как легко у нас возникают проблемы, если что-то пойдет не так. Но задумываемся ли мы когда-нибудь над тем, что пошло не так с великой целью, к которой Бог положил свое сердце? У Бога, который есть свет, был план на вечность. Заставив свет сиять из тьмы, Он сделал этот мир ареной этого плана. Затем, как мы знаем, вмешался сатана, чтобы помешать Богу, так что люди полюбили больше тьму, чем свет. Тем не менее, несмотря на эту неудачу, последствия которой мы слишком мало понимаем, Бог сохраняет в себе совершенно безмятежный мир. Что на самом деле означает слово «гарнизон»? Это значит, что мой противник должен прорваться через вооруженную охрану ворот, прежде чем он сможет добраться до меня. Прежде чем меня коснуться, сначала нужно преодолеть сам гарнизон. Поэтому я осмеливаюсь быть таким же мирным, как и Бог, потому что мир, который хранит Бог, хранит и меня. Это то, о чем мир ничего не знает. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не то, что мир дает, я даю вам. Евангелие Иоанна 14:27. Как сильно люди не понимали Иисуса. Все, что Он делал, было неправильным в их глазах, потому что свет, который был в них, на самом деле был тьмой. Они даже осмелились отождествить Духа Святого, который был в нем, с Вельзевулом, князем бесов. Но когда они обвинили его в чревоугодии, пьянстве, то что он ответил? «Отче, благодарю тебя». Матфея 11 глава, стихи 19-25. Он был неподвижен, потому что в духе он пребывал в мире Божьем. Или вспомните ту ночь перед его страстями. Казалось, что все идет не так. Друг уходит в ночь, чтобы его предать. Другой в гневе обнажает меч. Люди прячутся или убегают обнаженными в своем желании убежать. Посреди всего этого Иисус сказал тем, кто пришел его забрать: «Я есть Он». Так мирно и так тихо, что вместо него начали нервничать его враги. Они дрожали и падали навзничь. Это был опыт, который повторяли мученики всех времен. Их можно было истязать или сжечь, но поскольку они обладали его божественным покоем, зрители могли только удивляться их достоинству и хладнокровию. Поэтому для нас неудивительно, что Павел описывает этот мир как непостижимый мир, мир Божий. Как поразительно различие, которое Иисус проводит между «в мире», где нам предстоит испытать скорбь, и «во мне», где мы можем иметь мир. Если Бог поместил нас в одного, чтобы мы были переполнены Его давлением, требованиями и потребностями, Он поместил нас также и в другого, чтобы Он не беспокоил их среди всего этого. Сам Иисус однажды спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Прикосновение веры одного из множества людей в Капернауме запомнилось ему. Это соответствовало его собственному сердцу сострадания, тогда как давление остальных, давивших на него, не имело такого эффекта. Все их нетерпеливые толчки нисколько его не тронули, потому что между ними и им было мало общего. «Не как мир дает, я даю вам». Если наша жизнь – это жизнь толпы, значит, мир влияет на нас. Праведность, мир и радость – именно таково Царство Божие. Поэтому никогда не позволяйте увлекаться в прежнее царство еды и питья, потому что нас беспокоит не предписание этих вещей или их запрет, а совсем другой мир. Итак, мы, принадлежащие к царству, не должны воздерживаться. Мы побеждаем мир, не отказываясь от мирских вещей, но оставаясь потусторонними в позитивном ключе, обладая той с любовью, радостью и миром, которые мир не может дать и в которых люди остро нуждаются. Мы не стремимся избегать мира. Нам нужно увидеть, насколько мы удостоены чести быть помещенными туда Богом. «Как ты послал меня в мир, так я посылаю их в мир». Какое заявление? Церковь – приемница Иисуса. Божественное поселение, посаженное здесь прямо посреди территории сатаны. Это то, чего сатана терпеть не может, так же, как он не мог терпеть самого Иисуса. И все же, это то, от чего он никаким образом не может избавиться. Это небесная колония, инопланетное вторжение на его территорию, против которого он совершенно бессилен. «Дети Божьи», – называет нас Павел, – «среди рода кривых и развращенных, среди которых вы кажетесь светилами в мире», – Филиппийцам 2:15. Бог намеренно поместил нас в космос, чтобы показать его таким, какой он есть. И наша задача на этом не заканчивается. Мы должны возвещать людям благую весть о том, что если они обратятся к ней, этот свет Божий в лице Иисуса Христа освободит их от суетной пустоты мира в его божественную полноту. Именно этой двойной миссией церкви объясняется ненависть сатаны. Ничто так не раздражает его, как присутствие церкви в мире. Ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем то, что его контрольный свет убран. Церковь – это заноза в боку Божьего противника, постоянный источник его раздражения и досады. Мы создаем сатане кучу неприятностей, просто находясь в этом мире. Так зачем же нам его оставлять? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари» – Марка 16:15. Это привилегия христианина. Это также его долг. Те, кто пытается отказаться от мира, только демонстрируют, что они все еще в некоторой степени связаны его образом мышления. У нас, не принадлежащих к этому, нет никаких оснований пытаться оставить этот мир, потому что это то место, где мы и должны быть. Поэтому нам не нужно отказываться от наших светских работ. Это далеко не так, потому что они – поле нашей миссии. В этом вопросе нет никаких светских соображений, но только духовные. Мы не живем в разных частях, как христиане в церкви и как светские существа в остальное время. В нашей профессии или в нашей работе нет ничего, что по замыслу Божьему должно быть отделено от нашей жизни, как его божественных детей. Все, что мы делаем, будь то в поле или на шоссе, в магазине, на фабрике, на кухне, в больнице или в школе, имеет духовную ценность с точки зрения Царства Христа. За него нужно требовать все. Сатана предпочел бы, чтобы ни в одном из этих мест не было христиан, поскольку они явно стоят на его пути. Поэтому он пытается запугать нас от мира. И если он не может этого сделать, вовлечь нас в его мировую систему, мыслить в ее терминах, регулировать наше поведение в соответствии с ее стандартами. И то, и другое было бы для него триумфом. Но для нас быть в этом мире со всеми нашими надеждами, всеми нашими интересами и всеми перспективами выхода из этого мира – это поражение сатаны и Божья слава. О присутствии Иисуса в мире написано, что тьма его не победила. Евангелие Иоанна 1:5. Нигде в Библии не говорится о грехе, который мы должны победить. Но ясно сказано, что мы должны победить мир. В отношении греха Слово Божье говорит только как об избавлении. Но именно по отношению к миру Библия говорит как о победе. Нам нужно избавление от греха, потому что Бог никогда не предполагал, что мы должны его касаться. Но мы не нуждаемся и не должны искать избавление от мира, потому что в намерении Божьем мы должны его касаться. Мы не избавлены от мира, но рожденные свыше мы одержали над ним победу. И у нас есть эта победа в том же смысле и с той же неизменной уверенностью, как свет победил тьму. Эта победа, победившая мир, – вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий? Ключом к победе всегда являются наши отношения веры с победившим Сыном Божьим. «Ободритесь, – сказал Он, – я победил мир». Иоанна 16:33. Только Иисус мог сделать такое заявление – и он мог это сделать, потому что раньше он мог утверждать: «Князь мира во мне не имеет ничего» – Иоанна 14:30. Это был первый раз, когда кто-либо на земле сказал такое. Он сказал это, и он победил. И через его победу князь мира был изгнан, и Иисус начал привлекать людей к себе. И поскольку он это сказал, мы тоже осмеливаемся это сказать. «Из-за моего нового рождения, потому что все рожденные от Бога побеждают мир». Я могу быть в том же мире, в котором был мой Господь, и в том же смысле, что и Он, я могу быть совершенно отдельно от Него, светильником на светильнике, освещающим всех, кто входит в дом. Как Он, так и мы в этом мире. 1 Иоанна 4:17. Церковь прославляет Бога, не уходя из мира, а излучая в нем Его божественный свет. Небеса – это не место для славы Бога. Это будет место, чтобы Его хвалить. Место для прославления находится здесь. Глава 7. Отряд. Мы видели церковь как занозу в боку сатаны, доставляющую ему острый дискомфорт и ограничивающую его свободу передвижения. Хотя и находясь в мире, церковь не только отказывается помогать в строительстве мира, но и упорно выносит приговор. Но если это правда, если церковь всегда является источником раздражения для мира, то в равной степени мир является источником постоянного горя для церкви. И поскольку мир постоянно развивается, его сила причинять страдания Божьему народу постоянно возрастает. Фактически сегодня церковь должна встретить в мире силу, с которой в первые дни она вообще не сталкивалась. Затем дети Божьи встретили открытое преследование в форме физического нападения на их личность, Деяния 12 глава и 2 Коринфянам 11 глава. Они всегда сталкивались с материальными осязаемыми вещами. Теперь основная проблема, с которой они сталкиваются в мире, более тонкая, неосязаемая сила, стоящая за его материальными вещами, и не святая, но духовно злая. Воздействие этой духовной силы сегодня намного больше, чем было тогда, и не только больше. Сейчас присутствует элемент, которого раньше не было. В 9 главе Откровения мы читаем о развитии событий, которые, по мнению автора этой книги, лежали далеко в будущем. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду с неба, упавшую на землю, и дан ей ключ от пропасти бездны, и вышел дым, как дым из большой печи. И из дыма вышла саранча на землю, и дана ей власть, как земным скорпионам. И сказано им, что они не должны причинять вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, но только таким людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих, стихи с 1 по 4. Это образный язык. Но звезда, падающая с неба, явно относится к сатане, и мы знаем, что бездонная яма – это его владение, его хранилище, можно сказать. Таким образом, кажется, что конец времени должен быть отмечен особым высвобождением его сил, и люди столкнутся с духовной силой, с которой им раньше не приходилось бороться. Это, конечно, соответствует условиям наших дней. Хотя верно, что грех и насилие будут сильнее, чем когда-либо в конце этого века, из Божьего слова очевидно, что церкви придется бороться тогда не конкретно с ними, а с духовным призывом гораздо большего, чем повседневные вещи. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Они ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как Ной вошел в ковчег, и пришел потоп и погубил их всех». Подобным образом, как это было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в тот день, когда вышел Лот из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Евангелие от Луки, 17 глава. Здесь Иисус говорит не о том, что эти вещи – еда, брак, торговля, сельское хозяйство, инженерное дело – были выдающимися характеристиками дней Лота и Ноя, но о том, что они будут особенным образом характеризовать последние дни. «Так будет в тот день, когда откроется Сын Человеческий» – 30 стих. В этом вся суть. Ибо эти вещи не являются греховными по своей природе, они просто мирские вещи. Вы когда-нибудь за все свои дни обращали такое внимание на хорошую жизнь, как сейчас? Пища и одежда сегодня становятся особым бременем для детей Божьих. Что мы будем есть, что пить, во что одеваться? Для многих это едва ли не единственная тема разговора. Есть сила, которая заставляет вас задуматься над всеми этими вопросами. И все же Писание нас предупреждает, что Царствие Божие не есть и не пить, но праведность и мир и так далее. Он призывает нас прежде всего искать Царствие Божьего, Его праведности и заверяет, что когда мы будем так поступать, все это приложится нам. Он призывает нас быть беззаботными в вопросах одежды и еды, потому что если Бог заботится о полевых цветах и о птицах небесных, не будет ли Он больше заботиться о нас, о Его собственных людях? Однако, судя по нашим тревогам, кажется, что о них-то заботятся, а о нас нет. Теперь вот что требует особого внимания. Такое положение вещей ненормально. Чрезмерное внимание к еде и питью, будь то крайности в средствах к существованию или роскошь, которая характерна для многих христиан в наши дни, далеко от нормы. Это как-то сверхъестественно. Ибо здесь мы встречаемся не только с едой или с питьем. Мы встречаемся с демонами. Сатана задумал и теперь контролирует мировой порядок и готов использовать демоническую силу через мирские вещи, чтобы заманить нас в него. Нынешнее положение дел нельзя объяснить без этого. О, если бы дети Божьи осознали этот факт! В прошлые дни святые Божьи встречали всевозможные трудности. Тем не менее, посреди давления они могли взглянуть вверх и довериться Богу. Однако под давлением сегодняшнего дня они настолько сбиты с толку, что, кажется, они не могут доверяться Богу. О, давайте осознаем сатанинское происхождение всего этого давления и всей этой неразберихи. То же самое и в супружеских отношениях. Никогда еще мы не встречали столько проблем в этой сфере, как сегодня. За границей царит неразбериха, поскольку молодые люди порывают со старыми традициями, но не имеют руководства каких-либо новых, которые могли бы их заменить. Этот факт следует объяснять не естественным, а сверхъестественным образом. Выйти замуж и не выйти замуж – это здорово и нормально в любом возрасте. Но сегодня есть элемент, нарушающий эти вещи, что является неестественным. Также обстоит дело с посадкой и строительством, а также с покупкой и продажей. Все эти вещи могут быть совершенно законными и полезными, но сегодня сила, стоящая за ними, давит на людей, пока они не сбиты с толку и не потеряют равновесие. Злая сила, которая наполняет энергией мировую систему, сегодня создала состояние, в котором мы видим две крайности. Одна крайность – это полная неспособность сводить концы с концами. А другая – это необычная возможность накопить богатство. С одной стороны, многие христиане сталкиваются с беспрецедентными экономическими трудностями. С другой стороны, многие сталкиваются с не менее беспрецедентными возможностями обогащения. Оба эти состояния ненормальны. Зайдите в любой дом и в наши дни и подслушайте разговор. Вы услышите такие реплики. На прошлой неделе я купил такие-то товары по такой-то цене и тем самым сэкономил столько-то. К счастью, я купил это год назад, иначе я бы сильно проиграл. Если вы хотите продать, продавайте сейчас, пока рынок хорош. Вы не замечали, как люди носятся туда и сюда, лихорадочно заключая деловые сделки? Врачи запасаются мукой. Производители тканей продают бумагу. Мужчины и женщины, никогда раньше не прикасавшиеся к подобным вещам, их сметает с ног поток спекуляций. Они захвачены маркетинговым водоворотом, который безумно крутит их вокруг. Разве вы не понимаете, что такое положение вещей неестественно? Разве вы не видите, что здесь есть сила, пленившая людей? Люди действуют неразумно, они вне себя. Сегодняшняя череда покупок и продаж – это не просто вопрос о том, чтобы немного заработать и не потерять. Речь идет о прикосновении к сатанинской системе. Мы живем в последнее время. Время, когда высвободилась особая сила, которая движет людьми, хотят они того или нет. Итак, сегодня вопрос не столько в греховности, сколько в мирской жизни. Кто осмелится сказать, что вы неправильно едите и пьете? Кто осмелится не одобрить брак и выход замуж? Кто бы поставил под сомнение ваше право покупать и продавать? Эти вещи сами по себе не являются неправильными. Заблуждение заключается в стоящей за ними духовной силе, которая через их посредников безжалостно давит на вас. О, если бы мы могли осознать тот факт, что хотя эти вещи настолько обычные и просты, они все же используются сатаной, чтобы заманить детей Бога в великую сеть своего мирового порядка. Берегите себя, дабы не наполнились сердца ваши пресыщением, пьянством и заботами этой жизни. И тот день не напал на вас внезапно, как западня. Лука 21:34. Обратите внимание на термин «жизнь» в словах Иисуса. В греческом Новом Завете для обозначения жизни обычно используются три слова. Зоя – духовная жизнь, психия – психологическая жизнь и биос – биологическая жизнь. Это последнее слово, употребляемое здесь, проявляется в форме прилагательного – биотикс этой жизни –